приходится ставку делать на предателя, на Лукашенко. Ну, просто потому что в системе выборов американцы не дали выбор. Как, кстати, и везде в России. Посмотрите, вы когда-нибудь голосовали за того, кто вам нравится, ну, кроме Путина, где-либо? На выборах губернаторов, мэров, депутатов. Ну, просто, вот пусть каждый из наших зрителей вспомнит, хоть раз он голосовал за человека, вот там список, там, 10 партий, или список 10 кандидатов, ну, на губернатора. И вот чтобы он голосовал за человека, который ему нравится. Такого не было никогда. Практически, ну, за исключением узких групп, которые лично заинтересованы в конкретном человеке. Его помощники, его деловые партнеры или кто-то еще. Не было никогда. Это суть американско-английской демократии для колоний. Туземцы должны выбирать по-любому, только из тех, кто не нравится, кто ему подсунут, хрен или речка. Именно такую ситуацию типично разобрали политтехнологи и в Беларуси. Выбора там реально нет. Но при этом голосовать надо. То есть то, что нет выбора, это не значит, не надо голосовать. Это надо голосовать, чтобы не было бы хуже. Чтобы не было бы хуже, это, конечно, Лукашенко. Хотя он не является союзником. Нет. Может быть вариант, что он Штирлиц, который в последний момент снимет, значит, нацистский мундир с мечами и орлами, подаренный Гитлером. Как вы понимаете, уровень генерала СС – это уровень общения лично с Гитлером был в Германии, нацисты, понимаете, да? И там окажется мундир полковника Исаева, героя Советского Союза. Я такого не исключаю, хотя вероятность такого, конечно, очень мала.
Может, нам на годик отключить интернет в России?
Хорошая идея. Я думаю, что по тому, как предложил Лукашенко, этот опыт будет использован и в России. Так что ваше предложение, назовем его вашей инициативой, Владимир Владимирович, предложим. Мне что-то подсказывает, что оно будет использовано.
Евгений Алексеевич, у нас еще есть инициативы. Инициатива, пожалуйста, Александр Иркутск.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Мы собрали в прошлом году подписи, и в одном из бланков была инициатива предоставить полномочия органа президенту России. Мы считаем, что пришло время предъявить эти подписи для того, чтобы дать полномочия президенту и навести порядок в России. И у нас вопрос, куда, в какой орган власти отнести эти подписи, кому предъявить?
Да, спасибо, очень хорошее предложение, вы его там очень здорово организовали, много подписей. Это предложение было учтено Владимиром Путиным частично при вот этих поправках. Как вы знаете, по этим поправкам президент является для исполнительной власти таким, значит, общим руководителем, да, как сказано в этих поправках. Соответственно, конкретно это предложение народом поддержано на референдуме, вот ваше. И конкретно это предложение будет рассматриваться в большей или меньшей степени, но это уже вопрос борьбы, при рассмотрении закона о полномочиях президента и правительства, который сейчас, собственно, в Думе начинает рассматриваться. Я вам этот проект закона пришлю, и мы с вами с ним поработаем. Мы по этому проекту закона выработаем нодовскую позицию, исходя из наших подписей, и будем требовать не только на референдуме этот вопрос, я бы сказал так, полуподдержать народом, он полуподдержан. Ну и довести его до логического конца. Президент должен возглавлять исполнительную власть, как, например, президент Соединенных Штатов Америки. Фактически, да? То есть речь идет о конкретных поправках в закон. Соответственно, эти поправки мы давайте подготовим в течение ближайших там пару недель, обсудим их на совете координаторов и будем в том числе собирать подписи. Или общий будет сбор подписей. Продолжение о дополнительных полномочиях
президента. Евгений Алексеевич, очень насущный вопрос, потому что именно события в Хабаровске людей на это настраивают, что пора, во-первых, взять под контроль и полицию, которая в согласии с местными олигархами. И, в общем-то, реально надежда опять на президента. Вот, поэтому... Опрос наших соратников на местах говорит совсем не то, что говорит интернет. 8 человек из 10, вот имеется в виду, даже вот в Питере в частности, люди за президента. Поэтому...
Это очевидно, потому что в интернете одни сплошные боты. Конечно, это фабрики троллей, которые искажают позицию, это американский сценарий, американский механизм. То есть они искажают, позиция народа не такая, как выглядит в интернете, это да.
И это очевидно. Люди уже видели Майдан, и всем это понятно, большинству трезвомыслящих людей это очевидно. Значит, и мы готовы поддерживать, и снова у нас готовы там
выносите на совет координаторов после сегодняшнего нашего, назовем это совещание, назовем это, вот, Александр, назовем это вашей иркутской инициативой. И, да, и будем это выносить в ближайший совет координаторов. То есть в течение нескольких дней надо подработать текст, от кого мы хотим. Мы хотим решение, чтобы приняла Госдума и Совет Федерации. Это два органа, которые сегодня отвечают за реализацию референдума в законотворческой сфере. И это проходит в рамках референдума. То есть референдум не только о суверенитете был, но среди тех вопросов, которые народ поддержал, был и вопрос изменения отношений, взаимоотношений президента с властями. И он должен стать не только координатором властей, как записано в Конституции, но и управляющим исполнительной властью. Вот наполнить это конкретикой, в том числе связанной с назначением губернаторов, там, со всеми вещами. Я правильно все понял?
Да, совершенно верно.
Да, вот это надо наполнить конкретными пунктами, нодосками. Вот поэтому у меня предложение прямо в ближайшие пару дней вот с Александром с вами поработать, с вами свяжутся из центрального штаба, подготовим текст, и это и будет ваша иркутская инициатива, утвердим ее на следующей неделе, вот которая будет, на совете координаторов, и будем двигать ее, поднимать за нее подписи, поднимать народ и так далее. Но как мы это умеем, и всегда обратить внимание успешно. Просто не всегда так быстро, как хотелось бы. Да, Татьяна? Да?
Евгений Алексеевич, да, ну, мы сегодня вспоминали, пока вас ждали, что начинали, мы планировали 3 месяца, затянулось на год. Но я хочу похвастаться, нам друзья оплатили маечки в подарок. И вот у нас вот такие маечки. Вот посмотрите, сейчас я сделаю как-то, чтобы было видно меня.
А я вот вижу, вот маечка. Да.
Вот, видите, мы Росгвардия, и вот они, чистки.
Супер.
Здесь у нас... нет криминалу во власти, нет регионалам-сепаратистам, а еще у нас вот такая маечка, вот Горбачева под суд.
Отлично.
И вот такая, видите, за единое отечество в границах 45-го года или, и тут разделенная по планам врага Россия.
Отлично, вот молодцы, здорово.
Да, и мы хотим завтра пойти, Евгений Алексеевич, к Верховному суду и показать свои маечки.
И погулять.
Погулять, еще к Думе, там все рядом.
Здорово, отлично, очень хорошо. Если можно, хотя бы какое-то количество в Хабаровск, можно их было бы направить?
Евгений Алексеевич, мы по 3 штучки, ну что, у нас нет таких спонсоров, понимаете?
Маечку до Хабаровска направьте, они ее сдублируют,
мы им файлы отправим, они легко напечатают быстро.
Отлично, да, и мне тоже отправьте.
А вот у нас, смотрите, еще это, я прямо хочу лично сербу подарить. Видите, это тут ходило насчет голубей, которые уже устали жрать.
Здорово.
И вот здесь у нас... Смотрите,
и сразу вам еще, у нас наши нодовцы в сетях предложили, да, еще маечку с надписью «Мы народ, нас 77» и там 77, по-моему, сколько, 95%.
Да,
да. Хорошо, что уже будем надо делать... брать власть будем... от народа, потому что они же все эти подлецы и предатели орут, бьют себя пяткой в грудь, говорят, мы тут народ, олигархи, которые за нами стоят, это и есть народ, а их-то, они не народ. Их всего 20% отверженных и негодяев, и дураков.
Олигархический мятеж, а мы народ. Поэтому народу надо слово. Все, мы берем это слово.
Где-то цифры вот эти 77% где-то впишите, ладно?
Хорошо, мы поняли. Сейчас будем рисовать еще одну маечку.
Где-нибудь там, да, маечки, цифры. И вот такое присылайте, я сам закажу и буду в нее ходить.
Все, Евгений Алексеевич, поняли, мы сделаем в лучшем виде.
Спасибо.
Итак, друзья, с нами Алма-Ата. Пожалуйста, Алма-Ата, друзья. Наверное, мы дадим, где ваш молодой соратник? Он там, наверное, потерялся, не вижу я его. Андрей, прошу вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, рад слышать.
Взаимно. У меня вопрос о пропаганде патриотизма в России. Вообще, насколько известно, конституционно такая штука запрещена, как пропаганда, государственная идеология и все остальное. Пробежался по казахстанской конституции, там немножко другое положение, такого жесткого запрета нет, есть только разделение между государством и негосударственными какими-то инициативами. И вот вопрос... Я сейчас рассматриваю вообще национальное освободительное движение, нацкурс, вот, и здесь у меня очень серьезно, прямо клокочет вот так вот сильно, я очень серьезно переживаю по этому поводу, что возможно ли, допустим, на базе НОД развивать пропаганду национального патриотизма. Вот. Это такой вопрос.
Понятно. Андрей, вы имеете в виду, что у вас много НКО антипатриотических, да, и что этому противопоставить?
Давайте скажем так, мне недавно попалось выражение одного такого нашего недруга, фамилия Ромни, как у него там имя я забыл, и он почти с открытой бутылкой шампанского на публику кричит в Америке, что мы сделали из русских конченных, озлобленных, завистливых недолюдей и напрочь уничтожили чувство патриотизма. Я бы хотел не просто возразить этому человеку, я бы хотел поднять уровень патриотизма на такой уровень, ну, вернее, патриотизм поднять на такой уровень, чтобы у нас был монолит и государства, и народа. Вот что-то такое. Реально ли это все на базе нот осуществить?
Да, спасибо большое, Андрей. Очень хороший вопрос. Ну, давайте начнем немножко изначально, да? Мы, я думаю, все понимают, что и государство Российской Федерации, и казахстанское государство, и белорусское, украинское построены на тотальной лжи и вранье. Понятие ложь и вранье в государственном строительстве – это не понятие оценочного суждения. Это сами понятия правды, они выработаны на истории человечества. То есть критерий правды, он не придуман кем-то, он выработан в процессе переваривание тысячелетнего человечества на планете Земля. Те, которые критерии этот не выработали, те исчезли. Те, которые выработали, они оставили потомство, и их государственное строительство, их государственный род, их отечество, их народ продолжился дальше, следующие столетия. И так это всю историю человечества. В чем вранье и России, и Казахстана, и всех остальных? Вранье в том, что такого рода государственность, она не способна, в принципе, создана на коленке вопреки историческим и юридическим, это международное право, правилам. Да? То есть оно жизнеспособно какое-то время только в искусственных тепличных условиях, созданных врагами для каких-то целей. Например, для цели постепенного удушения соответствующего народа и государства, и его государства. Вот для чего. Потому что понятно, что сразу рубануть там в 95-м году или в 93-м или в 92-м американцы не могли бы. Слишком велико было наследство Советского Союза. Надо было найти способ и ядерный щит разоружить, и армию разоружить. Я вот, кстати, служил в Кызылорде, именно занимался строительством, занимался программой, в том числе программой «Буран». То есть в Казахстане. То есть это все надо было убрать. Такие вещи не убираются одномоментно. Для этого нужно время. Поэтому американцы создали тепличные условия на какой-то период для российского, казахского, белорусского, украинского и других государств. При всем их давлении это были тепличные условия. То есть всерьез нас оберегали от столкновения с их же собственными союзниками либо другими государствами, например, с тем же Китаем. А теперь, когда прошло поколение, они понимают, что мы ослабли по отдельности достаточно, они перешли к ликвидационным мероприятиям. Еще раз говорю, основа проблема в том, что наша государственность и наша пропаганда, которая внутри, вся построена на лжи временного характера, носящей усыпляющий ликвидационный характер. Соответственно, отсюда возникают ваши вопросы. А что такое нация? Они абсолютно правильные и ключевые. А что такое патриотизм? Нация – это конкретное сообщество людей. Вопрос, что такое нация? Есть ли нация казахская? Казахской нации по международным правилам нет. Потому что последние нации появились, как и русы, как и российской, российской федеративной. Да? Потому что последние нации появились по итогам Второй мировой войны. Собственно, это и есть международное право, когда в результате войн, из них последняя была в 1945 году, сформировано было понятие правовое нации и понятие правовое отечество, а патриотизм – это любовь к отечеству. То есть если человек говорит «я патриот», значит он должен назвать, какое отечество он любит. А у отечества есть всегда границы. И вот тут как раз возникает. Не может быть патриот Хабаровска. Понимаете? Может быть человек, который любит Хабаровск и Хабаровскую область, край. Но патриота Хабаровска быть не может, потому что Хабаровск не отечество. Хабаровск – маленькая родина, но не отечество. Отечество – это тоже результат его границы 1945 года. А до этого отечество результат 1918 года. А до этого войны с Наполеоном, мировой, кстати, и так далее. Вот откуда проистекают правовые понятия отечества и понятия нация. Соответственно, тут ничего не... Это вот так устроена терминология международного права и политики. Соответственно, любые вот эти формы, которые у нас сейчас есть, они не носят устойчивый характер. Потому что вы не можете объяснить вашему ребенку в школе в Алма-Ате, почему его дедушка, за какой надобностью его дедушка погиб под Москвой или под Киевом или под Минском. И за что он там погиб? Вы ребенку не объясните. А объяснить это ему может только его дедушка, который скажет, я погиб за единое отечество, так война и называется, Великая Отечественная. И отечество мое было Бреста до Алма-Аты, понимаете? Вот и в этом есть историческая законная основа. Все остальные временные формы перехода, либо обратно в это состояние, то есть по итогам Второй мировой войны международного права, либо в состояние полной ликвидации этого отечества, этой нации, по итогам 45-го года, в данном случае нации, проживающих в границах Советского Союза, и народов, которые эту нацию населяют. То есть народов этнических, потому что нация – понятие политическое. Вот у нас русская нация, то есть говорящая по-русски, образующая русский государственный, русское государство. Изначально Русь. На Руси кто жил? Русские. Это государственное название. А создал кто Русь? 140 национальностей, ну так, грубо говоря, разных. И 4 конфессии, кстати, было, когда создавалась Русь изначально. Вот логика этого процесса. Соответственно, выживают ли по отдельности те куски Советского Союза, которые существуют? Нет, не выживут. Не обязательно они будут уничтожены американцами. Еще раз говорю, американцы нанесли по нам удар, но это не значит, что они все скушают. Допустим, Казахстан, скорее всего, попадет в Китай. И жители Казахстана ждут судьба уйгуров и кто там, тибетцев и всех остальных. Вы знаете, как китайцы умеют китаизировать. Кстати, китайская очень сильная в этом плане нация. Они умеют китаизировать любые народы. В отличие от русской нации, китайской нации даже не обязательно вам говорить на одном языке. Там единственное связующее звено, это в культурном смысле, это является только иероглиф. То есть придется Казахстану переучиваться на иероглиф, и какое-то время они могут говорить на разных наречиях. Потом, конечно, тоже перейдут на выговор центрального Китая, на пекинский говор. Да? Хотя до сих пор там не все еще провинции Китая на него перешли. Но это на самом деле Китай в этом плане, он так, тысячелетия развивался и тоже умеет переваривать другие этносы и делать из них китайцев. Просто там другой формат жизни, другая система отношений, другая система отношения к человеку. Я думаю, что вы, как люди, которые живут рядом с Китаем, лучше меня во всем этом можете разобраться. То есть сам по себе Казахстан не жизнеспособен в той конструкции, по которой он стал в 91 году. Еще раз говорю, я не говорю сейчас свое мнение. Я говорю, как, что такое теория конкуренции наций. То есть как это было с точки зрения правил истории, всегда в истории человечества. Понимаете, да? Это вот вариант один. А вариант два – это зацепиться за то, что по-прежнему единое отечество наше не в правом смысле существует. То есть мы его не отдали, несмотря на наши слабости, несмотря на наши отступления – по разным причинам, в том числе пока еще американцы боятся и ядерного потенциала России и всего остального, и они никуда их не торопятся, они понимают, что решат проблему и позже. Но, соответственно, второй вариант – это возвратить все в тот же формат, который был очевиден для вашего деда, прадеда и прапрадеда, и до него еще там десятки поколений. Вот два варианта. Третий вариант – самостоятельный Казахстан не жизнеспособен по определению. Я думаю, все это прекрасно понимают. И это реально понимают и руководители Казахстана. Да, они меряют это такое, но это когда он там умрет, Казахстан, там через 20 лет, а я эти 20 лет еще успею там что-то подзаработать. Вот их логика. Но это явно не логика патриотизма, да, это логика переходного периода. Поэтому мы это и наблюдаем. Именно поэтому в Казахстане идет постоянная вот эта сдвижка. Вначале Назарбаев говорил, что да, мы ориентированы на Россию, сейчас уже Токаев говорит, что мы, значит, многовекторные. Обратите внимание, также заговорил Лукашенко, это не потому, что они тут, значит, поменялись, это потому, что им пришли новые инструкции из Вашингтона, вот и все. Вы помните, как в Казахстане был арестован весь золотовалютный резерв? Ну, было же такое, это форма влияния управления. Вы понимаете, что все казахские богатые люди, они все иностранцы в английском праве, то есть их всех назначают английские власти, и английские суды разрешают им быть богатыми людьми. То есть, но это еще раз говорю, не значит, что Англия и американцы скушают Казахстан. Вполне возможно, они им расплачиваются с Китаем. Потому что это в их традициях платить чужими, да, чужими ресурсами за свои задачи. Я думаю, что так и будут в силу некоторых причин. Прежде всего того, что Китай реально растет, и им, ну, надо, его надо кормить. Да. То есть американцы должны где-то с ним найти новую границу. И за счет этой границы стабилизировать систему отношений с Китаем на какое-то время. Это как вот когда этот прилетел с Мюнхенского сговора Джордж, да, и махал бумагой и говорил, я привез вам мир. Ну, это английская традиция. Вот так же приедут и какой-нибудь очередной американский президент в Вашингтон и скажет, я наконец, Трамп вот ругался с Китаем, а я с ним договорился. Мы ему отдали Алма-Ату, а взамен они, значит, пойдут с нами на договор по торговым отношениям. Вот так это будет. И ничего никакой Токаев ни или Назарбаев там не сделают. Это просто придет такая бумага из Вашингтона, и ее элиты Казахстана исполнят. И кто поедет в Китай, а большинство, конечно, сбежит, так сказать, с деньгами. На этом все и закончится. Это вот эта дорожка. Соответственно, в исторических законах существует только один вариант, который приемлем для жителей Казахстана. Это вариант восстановления отечества отцов. Отсюда понятие нация, это нация, как она и была в итогах Второй мировой войны, и понятие патриотизм, то есть понятие отечества, тоже в границах Второй мировой войны. Вот это и историческая конструкция так выглядит. А уже как там работает пропаганда и как людям мозги подрят, это вообще о другом. Мы говорим о том, как выжить, а не о том, как быть, значит, радостно слушать какую-то пропаганду. Соответственно, вся линия нот на восстановление отечества и на восстановление нации. Вся линия нот на этом. А дальше давайте сравнивать, где нациям легче иметь свой комфорт культурной жизни и вообще жизни. В составе Китая или в составе русского отечества, исторического, многонационального, которая готова предоставить элитам, а все-таки национальный интерес определяют в основном элиты, статус всероссийский, то есть статус влияния от Бреста до Владивостока и Алматы, понимаете? И это большой статус, это кажется, что это ерунда, ничего подобного. Это замещение мотивации называется. И понятно, что когда за человеком будет стоять огромная держава, где он будет начальником? Это же не просто элита, они начальники, да? Из них формируются власти, из них формируется предпринимательство, если это будет капиталистическая линия, да? Потому что она может быть и социалистической, ну, условно говоря. Тогда из них формируются, извините, партократы. То есть из них формируется начальство. Вот подобно тому, как в Советском Союзе спокойно главным начальником русского Советского Союза был грузин Сталин или молдаванин Брежнев, или украинец Хрущев, это нормально же воспринималось? Они все были русскими. Вот вопрос, Сталин был русский, Брежнев был русский, Хрущев был русский. У нас много претензий там, к Хрущеву, но он русский, хотя украинского происхождения. Поэтому как раз-таки для элит казахских российская русская схема формирования нации и отечества, она дает огромные преимущество роста и самореализации. Потому что какой-нибудь выходец с Алматы будет на равных разговаривать с Америкой, с Лондоном, с Парижем, Берлином и так далее. А иногда через губу. Понимаете? А если он выходец будет вот сегодняшний, никогда он не будет не то что равным, а его в предбанник даже не пустят. Вот в этом и есть интерес жителей Казахстана к восстановлению единого отечества. Не только историческая мотивация, но и мотивация сегодняшнего дня. Вот как вот мне понравилось. Лукашенко вчера сказал, я даже не знал. Оказывается, ему предложили возглавить союзный парламент. Он вчера признался. Ну, союзный парламент. Вообще-то говоря, в советской терминологии это генсек и президент. Понимаете, да? Это в сегодняшней терминологии для России президент, как бы, а парламент там поменьше. А в советской терминологии это генсек и президент. То есть Лукашенко предложили теоретически, если бы он потянул эту должность, он был бы главным человеком в едином отечестве, например. Но сам факт, я о чем говорю, что с ним и говорили, то есть ему это предложили, оказывается. Вы про это знали? Я нет.
Вчера Лукашенко признался. То есть процессы мотивации элит на восстановление единого отечества, они русского типа, они работают, они и сейчас есть. Просто они невозможны, пока Россия не решит проблему суверенитета. Их нельзя развернуть. То есть Лукашенко понимает, что он не будет президентом суверенного государства. Он понимает, что будет председателем парламента колонии. А председатель парламента колонии, это чтобы его назначал какой-нибудь там очередной американский кох, который будет тут их назначать. Это он понимает, что пустышка. И как назначат, так и снимут. Поэтому без суверенитета территориальная целостность невозможна. Отсюда и те решения, которые принял российский народ по предложению НОДА и Путина через референдум, они являются определяющими для восстановления нашего единого отечества и понятия, о которых вы спросили. То есть восстановление понятия патриотизма, границ, соответственно, и понятия нации. Спасибо. И нация, она исторически называется, еще раз говорю, русская. Еще раз обломлюсь. Русская нация формировалась как многонациональная. Это не замещение, допустим, человека, который казах. Это дополнение к человеку, который казах. Ну, он говорит, я казах. С какой-то области Казахстана. Пожалуйста.
Евгений Алексеевич, все, по сути, непосредственно народ, у него выбор, как вот у Белоруссии между Польшей и Россией, у народа, у Казахстана между Китаем и Россией, у Армении, соответственно, опять между Россией и кем-то там еще, и Турцией.
Нет, неправильно. У народа выбор между единым отечеством, где Россия такая же часть, как и, допустим, Казахстан или Белоруссия. Равная часть. То есть Россия не является частью преимуществ, потому что понятие русский, оно внероссийское. Она есть историческое название русской нации, да, многонациональной. И поэтому выбор не в этом. То есть, грубо говоря, если столица будет в Алма-Ате или вот как сейчас у союзного государства в Минске, это нормально. Вот формально вы сейчас являетесь гражданином союзного государства. Но ваша столица в Минске, понимаете, вот и моя. Таким образом, мы сегодня в государстве со столицей в Минске. Если уж совсем так тупо посмотреть, мы живем в Белоруссии, хотя находимся в Москве. Вот так.
Понятно.
Поэтому эта тонкость надо понять. То есть это не присоединение к России. Это формирование с Россией на равных единого государства, которое обеспечит резкое рост и возможности, прежде всего, личностные, культурные, исторические, чувство собственной значимости, военно-безопасные, но также экономические, уровень жизни, уровень дохода и благосостояния. Понимаете? Но не Россия обеспечит жителям Казахстана благосостояние. Жителям Казахстана обеспечит благосостояние жители Казахстана, участвующие в строительстве единого государства. Восстановление, вернее.
Ярослав, еще вопросы Алма-Аты.
Евгений Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да, отлично, здрасте.
В продолжении вашего ответа на вопрос моего соратника из Алма-Аты, все-таки мы на ситуацию смотрим оптимистично и уверены, что вопрос восстановления единого отечества – это вопрос времени. Как вы ранее сказали, он возможен и реализуем путем референдума у жителей Казахстана. А вот скажите, пожалуйста, в процессе референдума, в организации референдума актив НОД может сыграть какую-то определенную роль, принять определенное какое-то участие?
Они собирают подписи, Евгений Алексеевич.
Молодцы, я знаю, я уже получал часть подписи. Спасибо вам огромное, вы молодцы. Здорово очень. Главная роль как раз ваша. Я вам скажу так. Вот вы назвали себя оптимистом. А я считаю, что мы с вами реалисты. Оптимист – это человек, надеющийся на лучшее. Реалист – это человек, знающий законы, по которым это лучшее наступит, и это лучшее оценивается нами с вами как лучшее. Понимаете, да? Но реалистический сценарий, он будет по-любому, независимо от наших с вами оценок. Он объективен. То есть он опирается на правила. Вот эти правила, там, математики, 2×2=4. Может, вам хотелось бы, чтобы было 5. Понимаете, в какой-то ситуации. В ситуации, например, зарплаты. А вот будет все равно 4. Вот восстановление единого государства – это объективный процесс. Но слово «восстановление» ключевое. Отсюда вот эти усилия по интеграции, они бессмысленны, они результат не дадут. Это имитация. Понимаете, да? А вот чем мы в НОДе руководствуемся теорией? Тысячелетней проверенной теорией конкуренции наций, теорией отечества и всего остального. И мы понимаем, что это имитация. интеграция. Она может быть и полезная с точки зрения маскировки. Не имитация, это восстановление. Восстановление – это значит признание правового характера, незаконности решения 91 года, что создает правовые условия для восстановления единого государства, единой территории. Правовые условия позволяют народу на референдуме принять решение правового характера. Потому что даже референдум не правового характера вопрос не решит. Вон Пучдемон принял решение на референдуме в Каталонии не правового характера отделиться от Испании. Он отделился от Испании. Вон эти курды приняли решение не правового характера, с оружием в руках, правда, в отличие от каталонцев, отделиться от Турции, и Сирии, Ирака и создать свое государство курдов, которое когда-то там было. У них это получится? Никогда. Потому что и первый, и второй вопрос не носит местный характер. Все границы, они носят общий. Это все равно, что вот границы внутри вашего поселка, товарища, там какого-то жилого поселка, садоводства, они не носят характер отношений между жителями поселка. Они носят характер правовой системы, которая распределяет эти участки и говорит, вот это должно принадлежать тебе. И суд не товарищество решает, где будет граница, а, допустим, суд, который находится в Алма-Ате, правильно? Вот так и здесь. Характер между границ, он определяется не желаниями людей, а правилами, сформировавшимися в период пика их желаний военным путем, то есть в результате мировой войны. Вот последняя мировая война, она определила, что такое нация и что такое территория. Но после, как только мы принимаем правовое решение на базе ваших обращений, то есть судебная система России, как правопреемник, правопродолжатель Советского Союза. Кстати, это сейчас записано и в нашей Конституции, после референдума народа, не случайно это все, открывает дорогу к нашей судебной системе. Кстати, я этот аргумент Татьяна раньше не говорил, а я обращаю внимание, что мы победили не только в целом на референдуме, но и в тактических вопросах. В вопросах полномочия Путина, мы об этом уже говорили, и в вопросах полномочия суда в отношении решений укрепили, связанных с Советским Союзом, понимаете, да? Теперь, раз Россия правопродолжатель Советского Союза, значит, судебная система России тоже правопродолжатель. И, соответственно, она уже от имени Советского Союза может определять судебные решения, которые до этого должны были бы решаться на уровне суда Советского Союза. Вот, грубо говоря, так. Это можно было и без этого, но тут Путин укрепил правовую позицию НОДА. Это не случайно, это вопрос, он вынесен был на голосование и поддержан народом. Соответственно, теперь, как только суд, а сейчас началась суд, чистка Верховного Суда России, примет решение во исполнение ваших подписей и наших, после этого сформируются правовые основания для восстановления единого государства, понятные для всех стран мира, и которые невозможно будет отвергнуть, в том числе и властям Казахстана и элитам Казахстана. Конечно, с ними надо работать, я уже об этом говорил. Предлагать им посты в едином государстве, давать им ресурсы единого характера, там, грубо говоря, «Газпром». Это надо с ними работать, но это отдельный разговор. Прежде всего, нужно в правовом отношении установить режим правды. Режим правды устанавливается судом. После этого начинается процесс непосредственно восстановления единой государственности. Путем как интеграции элит Казахстана в единое пространство – нашего государства, вот хорошее название союзного, так и непосредственно реформ в Казахстане через процедуру референдумов и других внутренних процедур, как это прописано в Конституции Казахстана, вам лучше это знать, как это прописано, через референдум внутри Казахстана, потому что референдум не только определяет то, что Казахстан должен быть, ссылаясь на международное право, кстати, определяет, а не просто так, да, то есть граждане Казахстана скажут, мы в исполнении международного права, решения наших предков, дедов, прадедов в многолетнюю историю Казахстана, Великую Отечественную войну и так далее, принимаем решение. Вот как будет выглядеть референдум. Принимаем решение о восстановлении единой государственности. Восстановление. И дальше эта уже процедура будет прописана, в каком статусе будет единая государственность, какие условия ее, каковы последствия материальные, там повысится в 20 раз доход жителей России и Казахстана, ну в данном случае Казахстана, или только в 15, да, эти условия, они будут условиями при формировании этого референдума. И дальше уже после референдума начинается непосредственный процесс строительства нового этапа единой государственности, я бы это так назвал, с его параметрами экономическими, политическими, военными параметрами безопасности, культурными, историческими особенностями, то все это будет закрепляться уже в этом, в процессе этого дальнейшего политического строительства внутри, на территории Казахстана, методами, предусмотренными жителями Казахстана в Конституции, то есть референдумами, конституционными собраниями и другими.
Спасибо.
Спасибо.
Так, друзья, Курган, что у вас там?
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте. А вас уже трое.
А нас трое здесь, да.
Их всегда было больше, они просто все не входят.
А, понял. Так.
Евгений Алексеевич, волнует вопрос вакцинации. Если вакцина в России сделана, но она не опробована, и людей запугивают тем, что скоро вакцинация будет обязательной, но не все, было много случаев не очень хороших. Поэтому люди запуганы этими спрашивают, в России вот это будет ли обязательно вакцинация, и еще пугают, что в каких-то вакцинах даже медики говорили, что когда приходят из-за рубежа американские вакцины, то там наблюдали чипы, что есть чипы. Это говорили медики даже. Угу. Вот боятся люди.
Вот смотрите. Давайте... Будет. Да, я понял. Давайте вот начнем сначала. Итак, вот у нас сейчас эпидемия вируса, понятно, что это оружие, но это отдельный разговор. Патрушев говорил, как Америка его создавала, да? Эпидемия вируса. Вот смотрите, в России по официальной статистике смертность в 10 раз ниже, чем в мире от вируса. Ну, допустим, в 10 раз меньше, чем в Германии, или в 10 раз меньше, чем в Америке. Вот вообще кто-то в это верит? Ну вот реально. Вот что такое вот в России, что у нас смертность в 10 раз меньше? Вот очевидно, что это туфта, да? Я не говорю, что это обман статистики, я просто говорю, что это такая статистика, изначально таким образом выстроенная американцами на территории России по разным причинам. Понятно, что так не бывает, чтобы в 10 раз у нас была смертность от вируса меньше, чем там, в тех же США, где медицина явно лучше нашей, потому что она создана за наш счет. И нашими специалистами, и нашими медиками, и нашими учеными, которые были или казахскими, и другими, которые были туда вывезены в качестве гастарбайтеров американцами за напечатанные пустые доллары, и которые создавали американскую медицину сегодняшнего типа. То есть очевидное вранье. Отсюда у меня вопрос. А кто-то верит, что разговор про вакцину, которую Россия создала первая, это правда? Может быть, это из той же серии, как со статистикой? Знаете, как некоторые говорят, Россия родина слонов. То есть очевидно. А тогда что это за вакцина? А я вам скажу, все очень просто. Да, разрабатывают ли у нас вакцину? Да. Но официально же правительство что сказало? Мы вакцину разрабатываем, снизив стандарты ее ввода в медицинский оборот. Понимаете, да? То есть вакцину разрабатывают и Америка, и Европа, и Япония, и Китай. Все разрабатывают. Но Россия официально сказала, мы снижаем ее ввод в оборот. Что это означает? Существуют правила, которые выработаны наукой и медиками там, в течение многих лет, сотен лет. По этим правилам любая вакцина, она нуждается в определенном цикле проверок, медицинских испытаний, причем многократных. И только тогда она считается качественной, то есть не носящей в себе угроз и ошибок. Ну, понятно, что можно просто там смешать какие-то вещества в колбе и сказать, ну вот вакцина, а проверять будете, а зачем? Идите вон, прививайтесь. И тогда мы первые сделаем вакцину. Ура! Да? Но цена этой вакцины будет с точки зрения рисков неизвестно какая и, скорее всего, очень страшная, потому что не случайно во всех странах существует правило проверки лекарств в результате определенного длительного времени. Вот, понимаете, что это означает? Это означает, что те, кто будет прививаться первыми, честно вам скажу, это и есть подопытные кролики. То есть, хорошая эта вакцина или плохая, мы узнаем после того, как эти люди умрут или нет. Понятно? Если они умрут, она плохая, и тогда ее исправят, как это и положено. И тогда следующим дадут, и они, может, не умрут, а может, тоже умрут, тогда опять исправят и дадут следующим. Не случайно первая вакцина, тоже тут же объявили в Киеве, что первая вакцина там будет сейчас вот в Киеве скоро, буквально на днях, и им ее дали австрийцы и немцы. Почему-то австрийцы и немцы ее проверять у себя не стали, а почему-то отвезли ее в Киев, чтобы и дать помочь украинскому народу, то есть немецкие власти и австрийские решили помочь украинскому народу больше, чем немецкому и австрийскому. Кто-то в это верит вообще? Очевидно, что это называется проверить на туземцах. Последний раз американцы с англичанами на туземцах проверяли оспины одеяла в массовом количестве, значит, среди индийцев, коренных жителей Америки. Результат 90% умерших. Ну, они проверили. И, наверное, это был вклад в борьбу с оспой потом, собственно, в Европе, да? Вот проверив на людях. Поэтому соглашусь с вами, что первую вакцину, если человек может ее не принять, лучше ему не принимать. Понимаете, да? Лучше ему не быть. Хотя, может быть, кто-то решит, что его здоровье позволяет ему таким подопытным кроликом быть. Все-таки добровольцы, они на то и добровольцы, что иногда жертвуют собой ради народа. Да? Но это личная мотивация. С точки зрения системного подхода, думаю, что это туфта. То, что сейчас нам говорят о тех вакцинах, которые у нас появились. Туфта в том плане, что это проверочная. Первый этап проверок на тех, кто согласится или кого заставят. А для этого должна быть массовая. То есть чем выше качество проверки, это должно быть массовое участие. То есть если у вас участвует 3 человека, то никакой американский орган не скажет, что это хорошая вакцина, низкая выборка. А если участвует 100 тысяч, тогда выборка хорошая, американцы скажут, классная вакцина, можете нам ее поставлять, мы у вас ее купим. Вот, вернее, мы сами купим у себя, потому что понятно, что у нас наука тоже на них завязана. Так что логика заключается именно в этом. И не случайно у нас об вакцине объявляют те органы в России, которые связаны с мировым бизнесом. То есть очевидно, что это такое сколку, они транслируют этот бизнес. Что касается общего подхода к эпидемии, мне вот понравился, я уже говорил, речь Мишустина, который сказал, мы в конце января знали, что будет эпидемия. И дальше, я его пытался задать вопрос, он так и не ответил. И дальше мы ничего не сделали, чтобы ее не было. То есть фактически правительство признало, что с его согласия мы сейчас попали в ситуацию эпидемии, катастрофы, экономического кризиса, большой смертей и так далее.
Евгений Алексеевич, они сейчас на осень уже дали команду ментам, что с октября по следующий год, по какой-то весну, будет такое коронавирусное опять закрытие. Ну, надо как-то... Вот тут хороший вопрос. Евгений Алексеевич, что еще необходимо для изменения военной доктрины? Ольга Брыкова. Нам надо как-то, чтобы военные это все контролировали по-настоящему, если уже такая беда.
Вопрос контроля – это вопрос власти. А мы, это и есть главный вопрос, который мы с вами решаем 8 лет. И референдум – это часть решения этого вопроса. Очень важная, но это не само решение этого вопроса. Поэтому, как только мы решим вопрос власти, суверенитета, суверенитет – это и есть власть. Чья власть? Суверенитет – власть моя. Не суверенитет – власть чужого, да, если я не суверенен. Вот как только мы решим вопрос суверенитета, как это поручил нам народ с вами уже, нодовцам, а кроме нодовцев его никто не решит, как вы понимаете, да, как только мы решим вопрос суверенитета, мы решим вопрос, как им распорядиться, в том числе путем частичной передачи специалистам, в том числе из Минобороны и МЧС, для решения проблем как эпидемии, так и военной доктрины. Ну, военная доктрина – это политическое решение. Я вот уже говорил, вот буквально как только вчера или позавчера, 2 дня назад, Минобороны ответила на слова командующего НАТО и министра обороны США о том, что они планируют небольшую ядерную войну с Россией. Там вот такое обсуждалось. Министерство обороны ответило как? Оно сказало, что если вы не нанесете по нам ядерный удар, вот как вы думаете, посмотрите, что сказала наша Минобороны. Правду сказала. Они не сказали, что вы немедленно получите ответ по Вашингтону. Нет, они сказали, мы немедленно, Минобороны, доложим политическому руководству России, что в нас летят ракеты. Прям тут же доложат. Не будут даже по дороге кофе заходить пить. Прям побегут прям в Кремль с Арбата и доложат. И дальше политическое руководство должно решить, военные наши говорят, Минобороны, Генеральный штаб, по-моему, говорил, да? И должно решить, первое, по кому бить? Потому что, ну, летит ракета откуда-то с подводной лодки. А по кому бить-то? Как бить? То есть с размером удара, там, 3 ракетами, 100 ракетами, 1000 ракетами. Понимаете, да? Вопрос, а как вы решите быстро на уровне политического руководства, куда бить и по кому? А после этого ваше решение должно быть еще положено в компьютерную программу полетных заданий, то есть с ним еще должны поработать специалисты, и дальше оно должно быть доставлено до места пуска ракет. То есть очевидно, что к тому времени, когда эта вся история пройдет, политическое руководство соберется, решит бить там по Англии, по Польше, по Вашингтону или куда-то, или в Мировой океан в лодку, да? Потом оно еще отдельно решит, с какими ракетами туда бить. Потом это все шифровальщики Минобороны, их программисты это все заложат в свои программы. Потом эти программы да поступят на наши объекты ядерного размещения. И только после этого будет ответный удар.
А может, в связи с Бейрутом уже пора военную доктрину как-то улучшить? А то
это... Я это предлагал, но это вопрос власти. То есть это вопрос власти. То есть когда в Хабаровске сейчас восстают олигархи, они восстают, чтобы не была исполнена команда Путина об изменении военной доктрины. Вы понимаете, все упирается в вопрос власти. Как сделать, знает любой. Ну как любой, подготовленный человек. А вот дать ему право сделать, это вопрос власти. Что такое власть? Я имею право это делать. А если я знаю, но не имею права делать, ну я умный человек, но я не власть.
Евгений Алексеевич, вот, только мы отдали 200 тысяч подписей за полномочия президенту, но уже другие регионы, уже надо как-то что-то
побыстрее
делать.
Надо побыстрее. Побыстрее. Вот здесь я с вами согласен.
Да.
Побыстрее надо ноду, Татьяна, вы там ковыряетесь уже 8 лет. 8 лет ковыряетесь.
Астрахань. Выходите, пожалуйста. Вон у них тоже ходят, там интересный доклад с места. Валентина, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Так, ну у нас вот такая ситуация в Астрахани. Появились люди, опросники, вот, которые ходят у нас по дворам, стоят возле крупных магазинов и опрашивают людей. И вы знаете, они спрашивают адрес, возраст, понимаете, фамилия, имя, отчество. Но это еще ничего. Задают вопросы. Довольны ли вы положением в Астрахани? Как вы относитесь к губернатору? Довольны вы им? Как вы относитесь к Путину? Понимаете? Вот. Потом, значит, вот эти выборы предстоящие, которые должны быть, значит, в депутаты. Как вы относитесь к депутатам? Какие партии вы поддерживаете? Вот. И в конце, вы знаете, интересный вопрос задают. А если будут митинги, то будете ли вы в них участвовать? Обязательно задают вот этот вопрос. Я, значит, с одной женщиной связалась. Вот, я прислала к вам двоих, сфотографировать успела. Вот одной я в разговоре, я говорю, кто вас сюда прислал? Кто вы? Или вас пригласили сюда? Она говорит, все говорят, что они из Краснодара. Вот, но направили их к ним, значит, так. Она мне дала бумагу. ООО, в общем, ТРИО, исследовательский центр, аналитика Юг из Ставрополя. Я говорю, а почему вы тогда приехали в Астрахань, а у нас никто ничего не знает? Вот, ну и я говорю, проводили бы опрос у себя в Краснодаре. Она говорит, ну мы в Краснодаре проводим, вот, ну так как у вас этой аналитики нет, этого центра, поэтому мы приехали. Но видно, что это какая-то, понимаете, глупость. Вот, и это, мне интересно узнать, где-то еще есть такие опросы, проводятся где-то в каких-то городах или нет?
Это надо вот у наших нодовцев спросить. Но в целом эта работа называется корректировка огня. То есть они изыскивают слабые места государственности. Вообще любой митинг, Майдан, про который они спрашивают, это всегда власть. То есть в Хабаровске, например, это не народ, это организовано властью. Народ как раз против этого. А власть через своих зависимых людей, власть олигархическая, она организовала. Мне вот даже понравилось, как вот тут Дегтярев, он же изначально, как мы говорим, полуноговец, потому что он входит в российскую группу «Российский суверенитет». Он такой очень удивился, что и сказал, что это говорит губернатор, назначенный сколько там, 3 недели назад. Он говорит, в хабаровской власти, в его подчиненных, существует заговор, в результате которого выносится решение, допустим, о полетах чиновников бизнес-классами, которые я не подписываю. То есть, понимаете, да? То есть он не контролирует свое правительство, о чем мы сразу и говорили. То есть правительство Хабаровского края, сепаратисты, как организация, работающая на отделение этой территории от России путем Майдана. И понятно, что если власть, в данном случае местная, региональная, организует Майдан, там, дает колоннам незаконных митингующих сопровождение ГИБДД, с мигалками они ходят по центральным улицам, арестовывают автомобилистов, которые пытаются проехать по законным путем по дорогам, потому что, видите ли, они мешают незаконному протесту на этих дорогах, выводят из толпы митингующих тех жителей Хабаровска, которые пытаются людей вразумить, потому что там на этих митингах можно говорить только гадость против России, за Россию там запрещено говорить, а если человек говорит за Россию, то его выводят полицейские, там дают ему репрессии. То есть очевидно, это восстание не народа. Это восстание олигархов и властей против Конституции новой, которая двигается, против суверенитета, против НОДА. Именно поэтому НОДА все главные противники этих восставших. Хотя вроде бы мы их даже идеологические противники, они это понимают. И вот часть этого процесса подготовки такого рода действий в Астрахани, думаю, что вот эти опросы. В отношении опросов надо просто дать информацию губернатору, чтобы он как-то мог повлиять астраханскому на эти процессы. Ну а в целом понятно, что это вражеские корректировщики огня. Спасибо.
Спасибо.
Еще, пожалуйста, Астрахань.
Ну, это, я уже услышал ответ на свой вопрос, у меня был вопрос, нужен ли референдум для расследования событий 91 года, именно раз. Ну, я Евгений Алексеевич объяснил, что надо, необходимо закончить чистку в Верховном суде, а потом правовые действия.
Спасибо, Денис. Спасибо. Сергей, Иркутск.
Доброго дня, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей. И вы из Иркутска тоже?
Да. Отлично. Нас много.
Давайте, очень рад, я знаю.
У меня вопрос такой. Может ли силовикам понадобиться помощь в виде народных дружин, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, если будет кровь? Надо ли нам в этом участвовать?
Помогать? Вот смотрите, да, спасибо большое за вопрос. Понимаете, в чем дело? До референдума мы с вами были люди, которые пытались поднять народ, организовать народ. После референдума мы с вами идеологическая власть страны. Понимаете, да? То есть мы отвечаем за будущее. Иного сценария, кроме нодовского, не существует. Существует сценарий обмануть, запутать, затянуть. Вот сейчас, например, я вот у каждого человека, с которым встречаюсь, такого, ну, то, что называется, с улицы, я у него спрашиваю, после референдума сколько ты видел передач, которые бы объясняли, зачем этот референдум телевизионных, его результаты и прочее? Все говорят, ни одной. Его пытаются забыть. Главное событие за 25 лет пытаются просто тупо забыть. И это показывает, что враги верховодят всей политической системой. Не только в интернете, но и на центральном телевидении, и всеми политическими институтами. Поэтому референдум, но тем не менее референдум состоялся, это воля народа. И кроме нодовцев эту волю не реализует никто. Но нодовцы эту волю реализовывают после референдума уже должны через государственную машину. То есть наши основные усилия на отладку государственной машины, которая должна реализовать власть народа после референдума 1 числа прошлого месяца. Понимаете, да? Соответственно, отвечая на ваш вопрос, я говорю о теории, а теория дает ответы на все вопросы, да? Теория нода. Соответственно, отвечая на ваш вопрос. Да, обязательно, но в виде призыва в российские вооруженные силы и правоохранительные органы, так называемого нодовского путинского призыва, в виде одетых в военную форму русских людей, которые должны растоптать гадину интервентов и оккупантов вооруженным путем. Поэтому, если они посмеют поднять голову до крови, вот в Хабаровске кровь пока не боятся переступать, значит, будет объявлена мобилизация, будет призвано 10 миллионов солдат в российскую армию для исполнения воли народа. И будут уничтожены физически интервенты, оккупанты, их пособники, как это было всегда в нашей истории. Вот как это будет выглядеть. Понимаете, да?
Спасибо, Евгений Алексеевич.
Вот придет повестка из военкомата от Путина.
Я ожидал этот ответ. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Оля Сафронова, пожалуйста, Москва.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Ну, еще раз о Хабаровске. Значит, все мы месяц целый видим это безобразие проплаченных бухгалтеров. Вот. И я вчера послушала Соловьева, и у меня такой же вопрос, как у него. Почему бездействует полиция? Почему не по нашей Конституции не арестовывают их? И вот я вчера зашла на сайт правительства Хабаровска, зарегистрировалась, и задала им несколько вопросов. Вот я им написала здесь: «Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Почему в течение месяца в Хабаровске проходят несанкционированные акции? Почему нарушается Конституция Российской Федерации?» Второй вопрос. «Почему правоохранительные органы бездействуют?» Третий вопрос. идут призывы к свержению Путина. 80% народа России проголосовали за курс Владимира Владимировича Путина. А вы с кем? И четвертый вопрос. Идет раскачивание лодки. Я не из вашего региона, но и к нам идет волна от вас. Вы хотите Майдан? Вот в течение месяца я надеюсь получить ответ. Просто интересно. Это, возможно, даже...
Оля, вот спасибо вам. Вопросы... Эту инициативу надо поддержать. Я думаю, что нам всем стоит начать писать прямо туда.
Да, максимально и всем не туда. Только, да. Не только в Хабаровске. Это сейчас и в Красноярске, возможно, и в других городах. Просто нужно писать. От нас, от всех, вот такие вопросы.
Николай, Новосибирск, ребята, вот у вас тоже в эту тему, скажите, пожалуйста.
Да, у нас интересный тоже случай. Вчера тоже прошел маленький митинг, такой жиденький. И от этого мы за две недели по нашей инициативе ходили губернатору, мэру с требованием ужесточить соблюдение законодательства вот, в отношении... наказание усилить в отношении лиц, которые вот незаконные акции, митинги проводят. И вот, видимо, это подействовало. И у нас вчера после мероприятия этого жиденького в поддержку Хабаровска, значит, задержали двух активистов, один из которых, женщина, оказалась жительница Хабаровска. Ну, по сути, очевидно, что централизованно вот это все растекается по всей России. Значит, хабаровчане или там украинцы, не знаю, ну, то есть, короче, какое-то идет управление. И у меня, как бы, я, конечно, благодарен полицейским, которые, видимо, вычислили эту женщину, не просто так к ней подошли. Вот. Но все-таки, мне кажется, нужно более жесткие мероприятия в отношении организаторов этого всего политического незаконного процесса принимать. Уже пора.
Ну, самое главное решение – это формирование СМЕРШа, либо так у подобных органов. Это понятно, потому что, еще раз говорю, мы реализуемся через государство. То есть нам надо государство сейчас, в ближайшее время, настроить на реализацию воли народа. Оно еще не готово к этому. Оно еще живет до референдума в своих штатных расписаниях, законах, порядках. Нам его надо настроить. Мы сейчас этим и занимаемся. Да? То есть возникла необходимость подготовки вот этой государственной машины для карательных операций против олигархов, сепаратистов, интервентов, оккупантов и их пособников. Это первое. Второе. Вот эта инициатива, ну, вернее, отвечу вначале на вопрос, потом по инициативе. На вопрос. Вопрос был, почему саботаж? Ну, мы же понимаем прекрасно, что элита страны против народа. Собственно, поэтому Путин обратился и нот к народу, чтобы сломать элиты страны. А элиты страны по-прежнему комплектуют правительство Хабаровска, да и не только, и других городов. Это же понятно, да? Просто в Хабаровске к этому Майдану американцы готовились 4 года. Помните, Грызлов сказал? Что первое решение передать, вопреки здравому смыслу и логике, округ под Фургала, это решение было предательское еще тогда, 4 года назад. Его же кто-то провел, организовал. Напоминаю, что Майданы готовятся всегда во власти. Поэтому предатели были еще уже 4 года назад, которые начали готовить Хабаровск. Готовить по американским сценариям, по соросовским методичкам. Дальше была вторая капитуляция 2 года назад. За это время они сумели скомплектовать враждебный сепаратистский парламент в Хабаровске. То есть, а это уже все-таки у нас формально федеративное устройство. Соответственно, парламент – это уже власть. Так просто парламент уже как Фургала не посадишь. А на него приходится оглядываться. И то есть создали такое устойчивое сепаратистское основание. Они просто привезли туда там 10 или 5 тысяч боевиков или 100 боевиков. Понимаете? То есть это заранее подготовленный 4 года заговор, которые готовили против России Центральное разведуправление и Госдеп США. Давайте называть вещи своими именами. И то, что сегодня наши взяли, арестовали Фургала, они его арестовали как бы убийцу, но соображения-то были политические, он же все-таки политик, и его арестовали, знаете, в Америке даже Аль Капона, значит, арестовали за то, что он не платил налоги, а не за то, что убил тысячи людей. Так и здесь. Поэтому понятно, что это за сепаратизм арестовали. Давайте честно называть вещи своими именами. И соответственно, то, что во властях существует этот заговор антироссийский, это очевидно. А вспомните 22 января, когда те же власти, это был первый звоночек, отказались поддержать Путина и народ в референдуме. Было же такое, когда им прислали, они там повертели в руках, там поставили даже некоторые в повестку дня, вот как Новгород Нижний, а потом сняли. Это же чистый саботаж, поэтому саботаж нарастает. Другое дело, что в отличие от ситуации до голосования, вот я абсолютно спокоен. Я понимаю, что СМЕРШ будет. Не то, что мы его сделаем или не сделаем, и сейчас напряжемся и сделаем. Он будет уже по законам истории. Понимаете, мы уже запустили этот сценарий с вами. Вы лично, как человек, который собрал огромное количество подписей, который в Новосибирске выступал с трибуны и сумел людей повести за собой. На вас там набросились, я знаю, после этого просто десятки тысяч ботов. Вы, наверное, американцев опустили миллионы на $2 с необходимостью финансировать только против вас кампанию ботов в интернете и прочее, только в Новосибирске. Я же это помню все. Я же, немножко у меня профессиональный взгляд здесь. Поэтому уже процесс пошел необратимо. Он будет набирать обороты. Он просто не мгновенный. Вот мы, как только в прошлый раз это обсудили, мне тут же с Красноярска прислали вот эту, как это было при Сталине. Первые чистки в СМИ начались через год после референдума 1936 года. Через год. То есть, в принципе же, все одинаково. Вы думаете, что в 1936 году были готовы к чисткам пятой колонны? Не были. А к 1937 уже были. Уже создали органы для этого. И настроили, дали им идеологию. Идеология главная для военнослужащего. В органах он или в армии, неважно. Он за идею сражается. Это не ЧОП за деньги охраняет. Он за идею. Поэтому это уже процесс пошел. Теперь по поводу инициативы вашей и московской. Предлагаю так и назвать региональную инициативу. Блестящее предложение. Просто блестящее. Предлагаю его поддержать, немедленно выносить на совет координаторов, написать типовые вот такого рода обращения и массово обратиться к властям, как Хабаровска, так и других субъектов, для того, чтобы они начали применять власть. Это обращение необходимо нам, чтобы начать чистку властей Хабаровска. Но если уже губернатор говорит, что предатели внутри его правительства, и снять он их не может, только потому, что, блин, там американцы накрутили этот парламент, сепаратистские и все остальное. То есть сделали устойчивую систему врагов Отечества и народа. Значит, давить их надо народом. А это обращение. Очень хорошее предложение, полностью его поддерживаю.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Ирина, пожалуйста, ты.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Вот, наверное, продолжение этой темы. В феврале месяце на совете координаторов, когда еще не было пандемии коронавируса, и голосование было назначено на 22 апреля, мы решили, что не будем сейчас тратить время и силы на Бранденбург, а будем в этом месяце информировать людей о голосовании за изменение Конституции. Так вот, голосование прошло успешно, начались уже чистки во власти. И вопрос. А вот не пришло ли время зачистить наши но от переодетых врагов?
А мне кажется, они как-то во время голосования куда-то пропали. То есть наш вывод, что, вы понимаете, чистки в ноде начались голосованием народа. К нам присоединилось 80% граждан России, 60 миллионов человек присоединилось. А враги, которые были, они куда-то все выпали. Я их не знаю, где они. Я давно не слышал. Татьяна, может, вы мне подскажете? Не слышал?
Я не слежу
вот за врагами. Вот это и есть власть народа. Только народ продемонстрировал, что он встал на позиции нода, полк Бранденбурга закопал свою форму в огороде и какими-то кустиками сбежал за границу.
Ну, они ждут, наверное, когда мы уже наконец
ждут,
победим,
вот ждут,
уйдем
вот
по ждут. Углам, и тут они и появятся.
Я привезу бюллетень и поставлю сзади себя. Вот ждут, тогда и поговорим. Сейчас их нет.
Хорошо, нет. Друзья.
Решение было правильное. Мы не стали связываться с внутренними мелкими. Точно такое решение принимали там тот же Жуков, когда штурмовал Берлин. Он не стал связываться с мелкими группами, окруженными и всякими внутри наступающих войск. И вообще, когда идет наступление, Татьяна, когда отступление, диверсанты – это большая проблема. Когда наступление, диверсанты, как правило, их как бы проблематика, их опасность снижается. Понимаете? Они уже называются окруженцами, и ими занимаются специальные внутренние части обычно. НКВД или чего-то еще. Вот на сегодняшний день в результате победы ноды и народа происходит пол Бранденбург куда-то сбежал, я его не вижу. А уж появится, дальше спросим с них по законам революционно-военного времени.
Евгений Алексеевич.
Спасибо вам.
Сейчас,
сейчас Михаил доложит по поводу того, что не спят полки.
Евгений Алексеевич, добрый день. Вот вопрос такой, значит, в Москве вот эти QR-пропуска вводили на машины, да? Ну, я ездил, получил кучу штрафов, но я не выписывал эти QR-пропуска, потому что я считаю абсолютно их незаконными. И считаю, что Конституция превыше, чем решение мэра указа Собянина. И сам этот QR-пропуск довольно странный. Машина едет, ее штрафуют, присылают штрафы хозяину машины. А то, что хозяин не ездил и вирус не разносил, это их уже не интересует. То есть у нас что, теперь машины чихают, что ли? Вирусами болеют? Вопрос не в этом. Вот сегодня мне пришло уже две угрозы. Одна от судебных приставов, которые дают мне 5 дней на оплату этого штрафа. Причем там столько всего понаписали, вплоть до того, что они входят в квартиру вообще без спроса и прочее. А второй пришел документ от МАДИ. Причем, чтобы отбить эти штрафы, я писал заявление и в МАДИ на основании законов. Я все прям, они не знали, как реагировать. Очень долго шел ответ, больше 2 месяцев, хотя должны были среагировать в течение, там, по-моему, 10 дней. Но в итоге он пришел просто как маска. У вас же QR-пропуска не было, поэтому платите штраф. И вот сегодня пришел, уходит 2 документа. Один от судебных приставов, вам 5 дней на оплату этого штрафа. А второй от МАДИ. Приходите, пожалуйста, 28 августа для разбирательства по этому штрафу. Я что-то не понял. Если я его сейчас оплачу в течение 5 дней, зачем мне вообще МАДИ иди? То есть я вижу, что два органа, они то ли друг с другом не дружат, и у них там что-то в голове не в порядке.
И угроза 15 суток, да. Евгений Алексеевич.
Если я не оплачу штраф, 15 суток мне грозит.
Ну, во-первых, у нас действует еще апелляционная администрация, она еще никуда не ушла. Это первое. Второе, подождите, значит, судебный пристав, это что, был где-то суд?
Вот я не понял, у меня есть с собой
так документ, поэтому... подайте в суд материалы,
да, да,
то есть... в суд и через суд отмените это решение. У меня, кстати, такая же история, меня тоже оштрафовали на 15 тысяч, за то, что ездил в Государственную Думу в условиях изоляции, значит, соответственно, я ездил сам в Государственную Думу, так сказать, и я также, вот как и вы, сужусь.
Там они, видимо, на то, что я сроки пропустил подачи в суд, теперь уже судебный пристав без меня там все решили как-то, не знаю.
Сроки считаются с момента вашего информирования. Если вы не информированы были о решении суда, о судебном рассмотрении вопроса, имеете право подать. Как только узнали от них, сразу подавайте.
В суд меня не звали, да, в суде не было. Я ждал, что муж суд позовут.
Конечно. Да, и суд мировой, скорее всего, автоматически отменяет из-за вашей неинформированности и возобновляет процесс. И как только он возобновит процесс, а там срок, значит, вступления в силу, по-моему, там 2 месяца, скорее всего, срок прошел, и, значит, все аннулируется.
Понятно. Я писал и в Московскую городскую думу, и в МАДИ, но ответы от Московской, кстати, я даже не получил никакого, хотя там...
Вы живете на оккупированном территории?
Да, да, то есть...
Дмитрий, Новосибирск, и друзья, кого мы еще там не дали возможности, в конце я хочу, чтобы наши друзья из Алматы подытожили свои мысли.
Формально штрафуют не вас, формально штрафуют автовладельца.
Штраф связан с ковидом-19, да?
Нет, подожди, штраф по номерам?
Просто тупо по номерам. Ехала машина, ничего не нарушала.
Это владелец. То есть прислали не вам, а владельцу.
Хозяину, да.
Владельцу прислали. Да. Который этого правонарушения,
не совершал.
Нарушения эпидемиологического режима, не совершал.
Да.
Тонкость. Не, если бы вы были владельцем машины, там, грубо говоря, там было бы сложнее. А поскольку вы человек, а там должны были штрафовать по фотографии, а не просто так. То есть вы должны были идентифицировать владельца. Поэтому вот я вам даю как юрист вот такую зацепочку, да. Поэтому пишите именно в том, что владелец, так сказать, машины не управлял, пусть докажет, что он управлял машиной, покажет фотографию его или что-то еще за рулем. И, соответственно, так сказать, оснований для штрафа нет.
Евгений Алексеевич, мне осталось только в суд пойти, потому что вот эту вещь я уже писал и в Мосгордуму, там есть возможность, и в МАДИ в само. Они не реагируют на это?
Ну, понятно, не реагируют, потому что это уже, если судебное приставы, это суд.
Дмитрий, это... пожалуйста.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
От наших соратников есть хороший вопрос, он также, я думаю, интересует и большинство россиян. Горбачевщина, Ельцинщина раздала много земель напрямую американцам, косвенно различными способами. Путин за время своего президентства начал возвращать земли тоже различными способами, используя разные механизмы. Вопрос такой: как мы будем продолжать после восстановления суверенитета собирать наши земли, я имею в виду не братские республики, а земли, которые принадлежали нам далее по праву, такие как шельфы, акватории и другие.
Также границы этих земель определены по итогам Второй мировой войны. Там же не только границы, там связанные, там, не знаю, с Кишиневым или Киевом. Там их границы вообще да, до последнего миллиметра определены по итогам Второй мировой войны. Как правило, в отношении тех земель, о которых вы говорите, они по итогам Второй мировой войны просто зафиксированы итоги предыдущих войн, Первой мировой и так далее, как правило, потому что за шельфы вряд ли были военные действия, соответственно, там переизменения границ не было. Таким образом, это все дальше Россия просто предъявляет претензии, махая подписями Трумана, Рузвельта и Черчилля, и начинает процесс поэтапного восстановления всей своей территории.
Друзья, Андрей, пожалуйста.
Все понял, все как обычно в истории.
Да, как всегда. Как это? Русские всегда приходят за своим. Это не я сказал.
Если это не зря сказал. Да.
Спасибо.
Друзья, спасибо. Если я никого не забыла, дадим слово Андрею из Алматы.
Да. Татьяна, все?
Да, но сейчас еще последнее. Андрей, ты
я
будешь говорить?
Я вас не слышу. Связь пропала, звука
если,
нет.
Если я никого не забыла, сейчас дадим Андрею из Алматы слово. Кто-то еще у нас вопрос хотел задать, все?
Можно я еще спрошу?
Подведем итоги. Анжелика, пожалуйста.
Значит, у меня такой вопрос. Я вот тоже слышала, людей волнует о том, что режим самоизоляции нам могут повторить с октября месяца. Есть ли у вас, Евгений Федорович, информация по этому поводу? Посадят ли нас опять на карантин? И как? И можем ли мы этому противостоять? Еще у меня такой болезненный вопрос. Что с нашей системой образования? Когда мы будем ее менять? Или когда там, кто-то будет ее менять? Когда она будет более патриотичной.
Спасибо большое. Спасибо вам. Гатчина, Ленинградская область, так сказать, хорошие места. Продаю 6 соток сейчас в Гатчинском районе. По наследству от отца осталось. Вот продаю, потому что нет возможности за ними наблюдать. Значит, первое, по эпидемии. Или по образованию, с чего начнем? По эпидемии. Смотрите, это не наш сценарий. Приехали ребята из ВОЗ, сказали, ваш сценарий в соответствии с вашей конституцией под международными правилами понимается следующее. Вот ваш сценарий, носите маски. Их спрашивают, а маски что, препятствуют распространению эпидемии? Они говорят, нет, замедляют. Ну то есть вы заболеете не через неделю, а через месяц, например, из-за масок. Да, так. То есть вы предлагаете нам вечно болеть. Да, так. Ну вы так решили в своей конституции. Так что вечно болеете. Может быть, без вала такого резкого скачка, но вечно болеете, теряете 5% погибших от заболевших, теряете стариков, привыкайте, что не будет у вас жить стариков, пожилых людей. Гитлер же, помните, с чего начал свою работу? С того, что начал немцев, инвалидов убивать. Вот американцы начали с того же. Начали с того, что начали убивать наших инвалидов и наших стариков этим оружием. Вот через технологию внешнего управления, подчеркиваю, даже без отдельно, что это оружие, сам вирус, да, даже без этого. Таким образом, можно по-другому было относиться к вирусу? Можно, как это относились наши предки. Первый вариант, самый простой, это когда в конце января правительство Мишустин, как он лично сказал на Госдуме, узнали о том, что в России будет эпидемия, и которой еще не было ни одного больного. Но он уже знал про это, он сказал с трибуны Госдумы, мы уже это знали, мы уже начали инвентаризацию медицины, инвентаризацию лекарств накануне болезни, инвентаризацию повязок. Вместо того, чтобы закрыть границы, которые потом все равно закрыли, поставить границы на изоляцию, на двухнедельный карантин, и, соответственно, чтобы в России вообще не было больных. И тогда никаких ни масок не надо было бы, и экономика не падала. Ну, единственное, за границу мы ездили бы с трудом, с двухнедельным карантином. Все. Но это сделано не было. То есть первое предательство народа было тогда, в конце января. Со слов председателя правительства, ничего личного. Да? Дальше второй вариант был, так называемый вариант китайский. В чем китайский? Почему китайский? Потому что китайцы получили вирус неожиданно. Как говорил их представитель МИДа официально, им американцы его подбросили во время учений неожиданно. Соответственно, неожиданно это значит, они не могли как правительство России закрыть границы. То есть он появился. Соответственно, какое-то количество заболевших появилось. Что они сделали? Они ввели просто стандартный карантин. Не маски. Маски дополняют стандартный карантин. А карантин? Что такое карантин? Запрет на общение между собой потенциально больных. Все. Результат карантина. 2 недели ни одного больного. При том, что у них болезнь началась. Ну, у них побольше было. Месяц они его держали, этот карантин. Они его назвали военным положением, если обратили внимание. Посмотрите. Да? Месяц Не было ни одного. У нас достаточно было бы двух недель. Это даже если бы мы, пропустив больных через границу зачем-то, после этого спохватились. Нет, мы выбрали третий вариант. Болеть вечно. Соответственно, будет ли по третьему варианту вторая волна? Будет. 100%. Даже не сомневайтесь. Обязательно. Она уже заложена в технологию ВОЗ. И задача ВОЗ не вылечить родителей. Кто думает, что Билл Гейтс хочет вылечить граждан России? Пусть поднимет руку. Я думаю, таких нет. И олигарху Билл Гейтса поставлена другая задача. Сократить население России, мира до миллиарда, а не увеличить. Да? Значит, он заинтересован, а он куратор Всемирной организации здравоохранения. Соответственно, пока не будет суверенитета, мы будем вечно болеть. И будем терять стариков и больных. Постоянно. Это как раз тот случай, когда без суверенитета нам не выжить. Я ответил на ваш вопрос?
Да, спасибо, Евгений. Анжелика.
Ответил. По поводу образования, это тоже вопрос суверенитета. Естественно, надо будет откинуть всю эту систему дебилизации, когда сам Путин сказал, что у нас в школах дети умнее, чем в институтах. Это не я сказал, Владимир Владимирович. То есть у нас программа по дебилизации населения Российской Федерации, которая называется программа образования. Болонский процесс, единые госэкзамены, все остальное. Я не буду сейчас подробно это все раскрывать, но суть такая. Это иностранная программа по подготовке туземцев для служения господам. С одной стороны, а с другой стороны отбор наиболее подготовленных, гениальных детей через списки Сороса и другие. Недавно МИД наш возмущался, что в Америку наших детей по-прежнему возят. И их вербовка в граждане Соединенных Штатов Америки и, собственно, формирование американского народа из российских детей. Это технология, которую Османская империя против Руси использовала еще 1000 лет назад. Называется, выкупали, отнимали набегами детей, отправляли их служить в османскую армию. Называлось янычары. Это то же самое. Поэтому эти технологии оккупанты используют уже 1000 лет.
И Андрей, пожалуйста, друзья из Алма-Аты, подытожит наш сегодняшний эфир.
Так, ну, общая картина понятна. Есть еще один вопрос. То есть, в принципе, привлекает участие в НОД перспектива реализовать какие-то возможности и реально повлиять на ситуацию, переломить все, назовем это так, в нашу сторону. Мы единомышленники, я так подозреваю. И вот мы уже говорили о том, что первое, это отчаянная необходимость, вопреки всем положениям, развивать пропаганду национального патриотизма. Я имею в виду нация не как русский, там, татарин или еще что-то, а нация как жители Российской Федерации, ну и плюс страны, которые...
Как жители Единого Отечества.
Да, назовем так, давайте я принимаю эту формулировку, да. И второе, что я бы хотел, я сейчас озвучиваю свое желание, создание и развитие народного контроля, который может ограничивать и блокировать агентов влияния деструктивных сил. Вот. И вот вопрос, скажем так, вот, во мне какой-то такой юношеский пыл очень серьезный в этом отношении. Я бы хотел реализовать и увидеть плоды, участвуя в народном освободительном движении, плоды по исправлению этой ситуации. Я подозреваю, что я не одинок в этом желании, просто мало кто решается, может быть, озвучивать. Как нам все это реализовать? Можете подсказать?
Спасибо большое за вопрос, за вашу борьбу. Да. Ну, во-первых, процесс реализации уже пошел. Референдум-то был в России, но последствия будут везде. В Алма-Ате, в Минске, в Киеве, везде. Понимаете, да? То есть процесс оздоровления России приведет к восстановлению единой государственности. Он одно вытекает из другого. То есть здоровый организм не может быть без рук и ног. Соответственно, здоровый организм говорит, я выздоровел, а теперь отдайте мои руки и ноги. Вот это восстановление территории. Да? То есть Великая Отечественная война была до 1944 года, дальше был освободительный поход в Европу. То есть до восстановления границ. Таким образом, суверенитет без границ невозможен. Если у вас любая страна, любая, в любой исторический период восстанавливает суверенитет, она автоматически начинает восстанавливать и свои территории. Автоматически. А предел этих территорий, еще раз говорю, итоги Второй мировой войны. И изменить их могут, может только третья. На третью мировую войну явно человечество не готово. Это первое. Теперь по конкретике. Смотрите. Очевидно, что вам надо там себя прежде всего беречь. Потому что то, что вы участники национально-освободительного процесса Единого Отечества в Алма-Ате, называется, вы подпольная часть, подпольщики сопротивления национально-освободительного процесса. Очевидно, что Отечественная война на территории, так сказать, не оккупированной немцами, она носила не такой характер, как она же была на территории, оккупированной немцами. Понимаете, да? На неоккупированной территории она носила характер советской армии и тыла, а на оккупированной территории носила характер партизанских движений и подпольных ячеек. Самое вам главное, вам сохраниться до процесса освобождения непосредственно Алматы и территории Казахстана как второй этап восстановления суверенитета. Вот это самое главное. Сохраниться. Потому что вам надо быть готовым, как и любому подпольщику, вам надо быть готовым к этому процессу. Но вам, ну, грубо говоря, вы в этом процессе и действуете во взаимодействии с сегодняшним Путиным, да, и сегодняшним российским народом после референдума и государством, которое будет реформироваться. Сроки, я думаю, в ближайшие годы. Я уж вижу вас, если бы даже вы были постарше лет на 30, все равно бы вы дождались. В ближайшие годы. Вот наши коллеги считали, они говорили, что чистки в России начнутся в следующем году. Это вот с Красноярска считали по временам, которые были в 36 году. А, соответственно, освободительный процесс, он завершится в рамках сегодняшних возможностей Путина, ну, грубо говоря, до 24 года, я условно говорю. Соответственно, процесс территориального освобождения начнется, но он, допустим, в Минске может начаться уже на следующей неделе, как вариант. Потому что если американцы поднимут восстание, то придется вводить войска союзного государства, и это может процесс начаться значительно быстрее. Если, ну, даже если они это не сделают, а они к нему все-таки не готовы, я не думаю, что они это сделают. Но все равно, ну, грубо говоря, там несколько, там, не месяц, ну, несколько, полгода, год, и там процесс пойдет. Дальше пойдет процесс. Казахстан, Украина и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что сроки, они вполне реальные, и они будут ближайшие. Я боюсь их называть конкретно, но они будут ближайшие. Задача ваша – готовиться, брать власть после освобождения территории Казахстана от иностранных интервентов-оккупантов. Брать власть не в смысле вооруженным путем, а просто сложится ситуация, при которой надо будет менять сегодняшнюю коллаборационистскую власть. Вот к этому надо быть готовым. Готовым. Будет очень интересный переходный период, власть расколется, половина побежит в НОД к вам, я вам заранее предупреждаю. Ну, будьте просто к этому готовы. Человеческая природа, она везде одинаковая. И дальше процесс, он объективный. То есть вы находитесь на стороне победителей не только в силу вашей энергии, как вы сказали, воодушевления и задора, а в силу исторических закономерностей. Понимаете, да? Поэтому вот вам надо аккуратно вписаться в исторические закономерности. Не тащить как бы на себе процесс, а вписаться в движение исторических событий. А суть в котором, самое главное, это вопрос безопасности. Берегите себя, чтобы вас не успели нейтрализовать до этого. Вот это главное. А технология, основа ее технологии, пойдет оттуда, откуда пошло из разрушения, из Москвы. Спасибо вам. Спасибо всем участникам. Мы двигаемся к победе, непростой, тяжелой, с ошибками, с потерями, с неудачами на каком-то этапе, но к победе. Народ с нами, а значит, мы победим.